Вы на хвалі начной свабоды. З вами сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя з майго гледзішча матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры радыё Свабода на гэтым тыдні ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной свабоды, доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. Заўтра 1 верасня, пачатак новага навучальнага году. Падзея, якая закранае настаўнікаў, дзяцей і, натуральна, бацькоў. Тэма школы з яе, здаецца, бясконцымі рэформамі была бадай што галоўнай на начной свабодзе ў апошні тыдзень жніўня. І панядзелкавую праграму мы пачалі запытання на вуліцах горадні. Людзі з дзецьмі адказвалі на пытанне нашага карэспандэнта Сергея Астраўцова, што трэба, каб вы аддалі сваё дзіця вучыцца па-беларуску.
А белорусский язык, если бы переводить, то надо было переводить все документацию, все школы, чтобы все говорили, как на Украине, только на белорусском языке. Вот это мое мнение. Только тогда надо было давать белорусскую школу.
Для того, чтобы я отдал своего ребенка в белорусскую школу, наверное, нужно все-таки, чтобы значительная часть населения общалась на этом языке.
Ну, это надо, чтобы все люди везде тогда разговаривали на белорусском, везде все было на белорусском. Не только в школе. У нас так не принято просто в Беларуси.
Тогда вы сгодны были отдать?
Да, да.
Отдали бы ребенку в школу белорусскую обязательно, чтобы ребенок учил белорусский язык, потому что сейчас он вытесняется у нас в Беларуси. Практически в школах сокращаются часы. Я сама учитель белорусского языка, а работы найти не могу только потому, что часы сократили и не нужны специалисты белорусского языка. Хотя бы для начала класса белорусского языка, а потом переводить, чтобы вся школа была на белорусском языке.
Муж вас поддерживает?
Конечно, поддерживаю.
Не, наверное, не отдала. Во-первых, наши дети все же привыкли уже на русском языке, и перестраивать их это надо, наверное, постепенно как-то, а не сразу.
Я считаю, что нет разницы, в какую школу отдавать ребенка. Главное, чтобы была нормальная система образования, то есть грамотная система образования и все. А без разницы, белорусская, она польская, там немецкая. Если нормальная система образования, почему бы и нет? Как бы родная мова, родное, ближе было бы.
Ну, отдали бы, но я не знаю, что для этого должно быть. Не собрать.
А что жонка думает?
То же самое. Мне кажется, дети должны знать свой родной язык, культуру. Если кто-то не захочет, то все равно найдутся те, которые захотят учиться в белорусской школе и изучать свой родной язык. И знать его хорошо, и культуру знать, и историю.
Для любого белоруса мова родная – это святое. Я кажу, для белоруса. Треба, каб інстытуты, трэба, каб установы таксама карысталіся беларускай мовай. Я нічога новага не адкрываю. Гэта ведаюць усе амаль разумныя людзі. Самае галоўнае, калі ёсць глеба, то павінна быць і вышыня ў карыстанні гэтай мовы.
Дасылайце нам свае ідэі для начных апытанняў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
А нашым госцем у панядзелак быў дырэктар зачыненага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас. З ім размаўляў Алексей Знаткевіч, і зараз мы будзем слухаць фрагмент іхняй гаворкі.
Найперш хацеў бы вас спытацца напярэдадні новага навучальнага году, якая цяпер сітуацыя з ліцэем? Ён ужо столькі гадоў неафіцыйна існуе.
Ну, сітуацыя, на жаль, не змянілася, і было б дзіўна, каб нешта змянілася, але мы працягваем рабіць тое, што можам у гэтых умовах. Дзеці вучацца. Недаўна прыехалі з летняй школы ў Польшы, з традыцыйнай. Рыхтуемся да пачатку новага вучэбнага года. У нас зараз дзеці на канікулах, як звычайна. Пачынаць будзем з кастрычніка, будзем рабіць данабор. Хто хоча да нас вучыцца, прыходзіць, хай звязваюцца праз таварыства беларускай мовы, таварыства беларускай школы.
Наколькі я разумею, навучэнцы ліцэю здаюць экзамены экстэрнам у звычайных дзяржаўных школах. У такіх умовах ці шмат бацькоў жадаюць аддаць сваіх дзяцей вучыцца ў ліцэй?
Дастаткова, але шмат тых, хто проста не ведае пра дакладнае, так сказаць, спецыфіку нашу. Ну, ёсць некаторыя баяцца, ёсць некаторыя. которые батьки, просто раскол у семьи отбывается, мать за, батька супротив, наоборот. Ну, ситуации довольно драматичные.
Мы тут давали опытание на городинских улицах, и, натурально, не про лицей, а в уголе про белорусскомовное научание было пытание, те отдали бы вы свое дитя у белорусскомовную школу, и что для этого треба. И там некольки одразу батьков, мать и батьки, ты... Люди, которые были с детьми, казали, что для этого треба, как все заговорили по-белоруску, те большесть заговорила по-белоруску, вот тогда бы мы свое дитя так само отдали в белорусскомовную школу. На вашу думку, как можно взломить эту ситуацию? Ясно, что одночасово шмат людей в один момент не заговорит по-белоруску.
Ну, это уже давно было сказано. Я с умом шу в это пытание, бо такое самое пытание я проводил 20 год тому. И ты самые отказы. Безумовно, простым людям, которые не разумеют всю силу своей ситуации, значность этого пытания, наверное, так и будут отказывать. Потребна державная воля, раз. А другое, у нашей ситуации мы бачим, что это первоважная большинство людей за белорусскую мову. Повинны быть сумленные выборы, повинны люди реализовать свой выбор на корысть белорусской мовы. И тогда все будет нормально. Когда в парламент будут обраны депутаты демократично, когда будет обрано керавництво державы демократично, тогда будет выявлена воля народа, а эта воля за белорусскую мову, за белорусскую тоесность, за правдивую историю. Рыба гниє з головы. Коли были выборы нормальные, демократичные, тогда и распошалась программа белорусизации, якая была разлишена на 10 год. Эта программа была гвалтовно спынена, и теперь нам необходимо обновить этот процесс.
Спадар Колас, от нового года в связи с переходом на 11-годовое научание скоротить колькость годин в белорусской мове и литературы в белорусских школах. На вашу думку, насколько будет серьезное вот это негативное наступство для узровню научания белорусской мовы и белорусской литературы?
Ведаете, и так эта проблема не на належном узровне решения находится, бо мы ведаем, как отбывается научание мове. У вогуле оно отбывается, как научание некой замежной мове. Нема мовного осяроддзя. Больше того, коли замежная мова, там ангельская или немецкая, они престижные, бо есть перспектива корыстання этими мовами. Больше того, некоторые хочут и протягивать навушання на этих мовах, на польской мове. Есть махшимость протягивать, отрымливать якостное университетское навушання на этих мовах, и у тым ліку и на русской мове. То где университеты с белорусской мовой навушання? В Беларуси их нема. Все это робится безумовно штучно. Тому, коли нема таких стимулов, то и узровень навушання будет низким, и это навод не залежит от колькости годин. Колькость годин, до речи, скоротилась на замежные мовы. Тем не меньше, я думаю, что эта проблема будет вырашаться, бо замежным мовам так само немахшимо навушить нормально теперь у школах, и для того, как ушиться, берусь репетиторов. То же самое с белорусской мовой. Увогуле, зараз якость навушания можно правдить им, кольки абитуриентов наймают репетиторов для того, как належным шинам дать тестование и поступить во университеты. Тому на школу николи зараз у батьков нема сподевания.
А на лицее есть сподевания? Ты, кто учится в лицее, им потребны репетиторы?
Им не потребны репетиторы. У нас традиционно больше 90% поступали в университеты, на самые престижные факультеты. И теперь они добрые студенты, бо у нас система такая, уже наближенная до университетской. И выники вот теперешнее, все летошнее тестование это подтвердили. У нас все поспехово сдали тестование.
Я нагадаю, с нами на сувязи директор зачиненного уладами Белорусского гуманитарного лицея, який, однак, дзейнічае неафіцыйна, Уладзімір Колас. І мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз хвіліну, але спярша кароткае апытанне. Якія замежныя мовы трэба ведаць беларусам і чаму? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Надо учить язык той страны, куда этот человек собирается поехать. Потому что если он едет в Англию, то это английский язык. Если он едет во Францию, то это какой-то французский язык.
Английский, немецкий обязательно нужно изучать. Если человек знает языки, ему проще жить в этом мире.
Польскую, литовскую.
Что не граничит с нами, это соседи. С соседями дружить надо.
Английская мова, потому что вокруг все в мире на английском языке. Немецкий на втором месте используется.
Русскую. Ну, потому что все-таки русский родственный народ нам, поэтому и живем мы как-то.
с ними вместе украинскую, польскую, по крайней мере, на таком уровне, чтобы можно было найти общий язык. Раз мы живем вместе, раз мы соседи, то как-то нужно уживаться.
Французский? Красиво.
Еще немецкий, но, возможно, в скором будущем китайский. Ну, потому что Китай скоро будет одной из ведущих мировых держав.
Английский язык. Все, в принципе, пишут на английском. Немецкое, английское. Ну, наверное, сейчас уже китайскую надо учить. Но Китай сейчас развивает, а наша страна в особенности стремится развивать отношения с Китаем. В Германии у нас всегда были хорошие отношения, экономические очень сильные связи. Ну, английская мова – это, естественно, во всем мире основной язык.
Английский, немецкий – самый распространенный. Ну, на работу, когда принимают в основном, то английский, немецкий.
Люди на магілёўскіх вуліцах адказвалі, якія замежныя мовы трэба ведаць беларусам і чаму. А з намі на сувязі па-ранейшаму дырэктар беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас. Спадар Колас, вы чулі гэтае апытанне. Я хацеў бы вам тое ж самае пытанне задаць. А якія беларусу трэба ведаць замежныя мовы, на вашую думку?
В прынцыпе, людзі адказвалі абсалютна правільна. І мы бачым гэта па тых дзецях, якія да нас прыходзяць. На вялікі жаль, у ліцэі амаль не вывучаецца ўжо французская мова як першая мова. Абсолютно не улучшается испанская мова, это уже забыто. То есть у средней школы этой мовы, ну, амаль их уже нема, они вынесены. Засталися, ну, самые популярные, английская и немецкая, это саправды самые перспективные такие мовы.
Там люди казали про китайскую, вы не плануете у лицею ввести китайскую мову?
В принципе, японская у нас колисти вывышалася мова и латина. Ну, зараз мы в специфичных умовах, тому про это у нас говорки не идет. А я правил вывышать мовы евразвяза. Вот, например, и вельми перспективно было у нас, у Беларуси, вышить, например, сербскую, хорватскую мову, чешскую мову. Такие специалисты завсёды запотребованы. Я уже не кажу про польскую мову, это так само вельми перспективно. И у нас она, в принципе, вывышается, и наши навученцы мають вельми добрую практику, когда выезжают на летние сессии в Польшу. Ну, так само есть спробы распачаць навучанне літоўскай мовы, мовы нашых суседзяў, народа, які нам вельмі блізкі старычна.
Нашым госцем быў дырэктар зачыненага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас. І мы працягваем тэму сёлетніх школьных рэформаў.
Доследы свабоды.
Згодна з дэкрэтам прэзідэнта нумар 15 аб асобных пытаннях агульнай сярэдняй адукацыі, школьнікі будуць вывучаць замежныя мовы цяпер з трэцяй класы. Пад пагрозай скасавання паглыбленыя курсы вывучэння моваў у агульнаадукацыйных школах, не будзе спецыялізаваных класаў, скарачаецца колькасць гадзінаў на вывучэнне замежных моваў увогуле. Дык па якіх праграмах будзе весціся выкладанне? Наш корреспондент Інна Студзінская спрабавала разабрацца ў гэтым пытанні.
Настаўнікі замежных моваў у разгубленасці. Многія проста сыходзяць са школы. Алеся Серада выкладала ў сталічнай гімназіі нумар 23 кітайскую мову. Зараз у другакласнікаў, якія ўжо год вывучалі мову, замежнай мовы не будзе да наступнага году. Алеся збіраецца звальняцца.
Спадзяюся, што я ў школе працаваць больш не буду, але мне вельмі шкада маіх калегаў. Я не ведаю, што яны будуць рабіць, таму што так, в прынцыпе, выкладаць і вывучаць мову немагчыма. Нават дарослы чалавек перарывае за полгоды уже можно тратить самое все, что выучил.
Директорка столичной гимназии номер 2 с поглубленным выучением французской мовы Ромуальда Романовна тлумачит, что у лицеях и гимназиях ситуация еще больше-меньше приймальная, бо дается больше самостойности у вызначении колькости годинов керавництву научальной установы. Мовы будут выучаться на тем самом узровне за кошт факультативов.
Дочинение поглубленно гимназичных классах застается, лишь не одразу в этой гимназичной поступово, они начинаются с 5 класса. Но мы берем за кошт факультатива, мы стараемся эту ситуацию выправить. У нас дети в 5 классе свободно володают мовами замежными. Поэтому у гимназичных застается 4 годины французской мовы.
Першоклассники по жаданию у другой столичной гимназии будут выучать французскую мову факультативно. Проблема с теми детьми, которые выучали мову у первой классе гимназии. А теперь идут в другую классу, где замежной мовы не будет. Пытаюсь у директорки гимназии.
Это год перапынак будет, а ты?
Это год с третьего класса начинается.
Директорка беларускамоўнай гімназіі номер 23 Ніна Нікіціна распавядае пра сітуацыю ў сваёй навучальнай установе.
У другім класе рэктар мае права размяркоўваць гадзіны і даваць вывучаць замежную мову, калі дзеці гэта пачалі ў першым класе. Што мы робім? Па-другое, калі раней вывучалі 3, а жаданні бацькоў яшчэ 3 гадзіны вывучаць замежную мову, калі ласка, пішыце заявы і вывучайце. З 3 па 11 клас, з 2 па 11 нават. А ў першым класе, улічваючы, што ў нас адна замежная мова англійская, другая кітайская, то мы вырашылі пачацца знаёмства з павінен спачатку вучыць ведаць краіну.
Раней у звычайных школах вывучэнне замежнай мовы пачыналася з другой класы, па 2 гадзіны на тыдзень. На паглыбленым узроўні дзеці мову пачыналі вывучаць з першай класы, па 3 гадзіны на тыдзень. Зараз жа не пашанцавала школам, якія не мелі статусу гімназіяў і ліцэяў, але дзе замежныя мовы вывучаліся на паглыбленым узроўні. Да прыкладу, барысаўскім спецыялізаваным школам нумар 15 і 17 з паглыбленым вывучэннем адпаведна ангельскай і гішпанскай мовы. Тлумачыць супрацоўніца Барысаўскага раённага аддзелу адукацыі.
Они не былі ліцэйнымі гімназіямі, но на них был учебный план ліцэя гімназіі. Учителя даже не на павышаным занимались 3 часа в неделю, а на углубленном это 6 часов в неделю. Из 10 на 8 учителей остались без вообще нагрузок. Им иностранный будет сохраняться, но за счет вот этих факультативных занятий. В связи с этим очень резко стал вопрос, а можно ли брать учителя только на факультативные занятия? Раньше нам было категорически запрещено.
Але сёлета быццам бы гэта будзе дазволена, паведаміла Міністэрства адукацыі. Але паўстае яшчэ шмат праблем, кажа супрацоўніца Барысаўскага раённага аддзелу адукацыі.
Не обязательное посещение. Это факультативный курс, не обязательный для изучения. И все не знают, как с этим совсем вырулить. Но даже не это будет самой большой проблемой. Самой большой проблемой это будут учебники.
Дарэчы, многие факультатывы будут платными. Дагэтуль невядома, по яких подручниках и программах будут вучиться школьники. Настаўніца китайской мовы Алеся Серада выказала такое меркаванне.
Когда нас ведет реформа нашей эдукации, и она нас ведет, я думаю, до того, что никому никакие мовы не будет потребно ведать, а выучать их будут дома. Думаю, что урешт-решт выучать мовы только те дети, кому хлопит ивал после школы, после уроков, або у яких будет достатково грошей, как, направды, заниматься у приватных неких установок, або с репетиторами, не с школьного сиродзя.
Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. У аўторак расійска-грузінскі канфлікт набыў востры працяг. Масква афіцыйна прызнала незалежнымі паўднёвую Асетыю і Абхазію, што выклікала рэзкае асуджэнне міжнароднай супольнасцю, як перадзел мапы свету і пачатак новай халоднай вайны. Якую пазіцыю зойме афіцыйны Менск, саюзнік Масквы? А таксама, ці здыме еўразвяз санкцыі супраць Беларусі пасля вызвалення палітвязню Александра Казуліна, Андрэя Кіма і Сергея Паршукевіча. Пра гэта і іншае размаўляла з палітолегам Андрэем Фёдаровым Ганна Соус. Але спачатку на замову госця гучыць «Зорка Венера».
Зорка Венера взышла над землею, светлые остатки с собой принесла. Помнишь, как я споткался с тобою, зорка Венера взышла.
Помнишь, споткался с тобою, зорка Венера взышла.
С гэтай пары я пачаў углядацца в небо начаное и зорку шукал. Тихим каханьем тебе разгораться, с этой поры я почал. Расстаться нам час наступает.
Пісня «Зорка Венера» у виконанні гурту «Купалінка» гучить для гостя «Ночної свободи» політоляга Андрія Федорова. І він з нами на простій телефонній сувязі з Мінську. Спадар Андрій, добрий вечір.
Вечір добрий, дякую вам за цудовну музику.
Давайте найперш поговоримо про сьогоднішню заяву Еврозв'язу про готовість перегледіти санкції супраць Білорусі у сувязі з визволенням політв'язнів. Як би ви оцінили гэтую, ну, пакуль толькі што заяву пра намер?
На мой погляд, гэта крок у правільным накірунку. Мы ўсе, напэўна, добра памятаем, што адбывалася ў вясну гэтага года, калі былі вызвалены амаль усе, але не быў вызвалены толькі Александр Казулін, але Захад ніякім чынам не адрэагаваў на гэта, і да якіх дрэнных падзеяў ва ўнутрыпалітычным жыцці краіны гэта прывяло. Таму я мяркую, што тут трэба, канешне, быць вельмі асцярожным. Не треба робити занадто великих кроків, але адекватні кроки повинні бути зроблені.
Господар Андрій, давайте зараз до іншої теми. Сьогодні президент Росії Дмитрий Медведєв підписав укази про признання незалежності Повдньової Осетії і Абхазії насуперек заклікам лідерів західних країн. На думку Москви, незалежність Повдньової Осетії і Абхазії повинен признати і Мінськ. Однак ось білоруська МЗС пакуль заховує мовчання у гэтым питанні. Як на вашу думку, ці признає Білорусь услед за Росією незалежність Повдньової Осетії і Абхазії? У гэтым випадку, які плюси і мінуси вона може отримати?
Ну, те, що з боку Москви на нашу країну буде відбуватися моцний тиск у гэтым накірунку, у мене немає ніяких сумнення. Я сподіваюся, що все ж білоруське керівництво ніяким чином витримає, хоч безумовно, гэта буде вельми тяжко, улічуючи ту залежність від Росії у економічному стані. Тим не менш, я сподіваюся, що є певні розваги і у офіційного Мінську, які дозволять йому не пойти на цей крок. Що стосується плюсів і мінусів, з плюсів, напевно, можна розлічувати на певні поблажки, так би мовити, з боку Москви у тим же економічному сенсі, на які економічні преференції. Бодай, це одне, що може бути, хоч я можу погодитися, що це вельми істотно. Що до мінусів, так боюся, що ось та позиція Заходу, яку він займає зараз у відносинах до признання Абхазії і Повдньової Осетії, вельми негативна, і вона буде перенесена на усіх, хто долучиться до Москви. І, безумовно, це може сказатися на наших відносинах, і це буде вельми шкода, тим більше, що зараз ми бачимо певне потепління цих відносин. У всякому разі ми бачимо спроби одного і другого боку пойти на зустріч один одному.
Ну, про що свідчить і сьогоднішні заяви у розв'язу. А зараз я пропоную вам послухати опитання на вулицях Гомеля. Люди виказуються, чи треба Білорусі услід за Росією признавати незалежність Повдньової Осетії і Абхазії?
Беларусь не повинна признавать, потому что Россия этим шагом проявила имперские амбиции, и ей не стоило этого делать. Получилось некрасиво, раздали сначала паспорта, а теперь хотят признать территории России. Хотя это исконно территория Грузии, также можно претендовать и крымскую автономию.
Обострять так отношения со всем миром на фоне этой войны, я думаю, что последствия будут. Думаю, что и Запад проявит недовольство этим шагом России.
У нас свой президент, и мы не должны зависеть от России.
Грузия как бы неправильно поступила, с моей точки зрения. А мы Россию поддерживаем, поэтому и должна признать.
Я думаю, что да. Каждое государство, точно так, как и Беларусь, имеет право на самоопределение. Народ, государство, они сами должны выбирать, как им жить. Считаю, что Беларусь, тем более Беларусь, как союзник России, должны признать.
Я думаю, нет. Россия очень непоследовательно поступает. С одной стороны, они не признают Косово, признание которое уже окончательно всеми странами состоялось. А с другой стороны, признает Южную Осетию и Абхазию. Не должны. Я не думаю, что Россия будет вводить санкции против Беларуси. Нет. Нет, но и на отношения испортятся.
Да я не думаю об этом, зачем мне об этом думать?
Тяжкое питание. Коли мы разговариваем о том, что Беларусь является союзником России, коли мы існуем у союзной державе, тогда мы, как союзники, мы повинны признать вслед за Россией. Але, коли мы незалежная держава, мы отстоим свои интересы, то у нас, у Беларуси, никаких интересов на Кавказе нема. Нам треба улишивать международные рычаисности, международное право. А по международному праву никаких основ для признания незалежности Абхазии и Осетии нема.
Мы являемся стратегическим партнером Российской Федерации, что позволяет нам предъявлять свои интересы к Абхазии и Грузии. 90% граждан Абхазии и Южной Осетии являются гражданами союзного государства.
Беларусь должна признавать свою независимость. О себе больше думать надо. Что думать о других?
Гэта было пытанне на вуліцах Гомеля. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінску палітолаг Андрэй Фёдараў. Спадар Андрэй, вось адзін з гамельчукоў гаварыў пра міжнароднае права. І вось сёння міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд назваў рашэнне Масквы намераным парушэннем міжнароднага права. Скажите, пожалуйста, какая процедура предугледжена международным правом на такой выпадок?
В 1933 году в Монтевидео была принята конвенция о правах и обязанностях держав, и она визначила критерии международного признания. Для этого держава повинна иметь сталым населением, визначеной территорией, урадом и возможностью оживлять внешние взносины свои. Повневая Осетия, можно сказать, что имела визначенную территорию в складе Грузии. Однако ее населенство находилось в постоянном перемещении с полночи на полдень и назад. Тому не может лечиться постоянным. Урад в этой области автономной был выбран недемократично, это огульно признано. Урад не подтримливал никаких дипломатичных взносин ни с кем, кроме России, то есть это значит фактично являлся российской марионеткой. Вы сами бачите, что значная количество умов не выконана, тому сказать об международных правовых нормах этого признания не доводится.
Господар Андрей, зараз я хотела пропоновать вам послухать звонок слухача свободы, який якраз присвечен этой теме.
Вельми задоволены самовызначением Абхазии и Паўднёвай Осетии. Россия признала, витаю, молодцы, але потребна цяпер России признать объединение Паўднёвай и Паўночной Осетии и выходе Паўночной Осетии из России. Затем Россия повинна признать Чечню, Хантов, Манси, Татар, Мордву, Карелов, Якутов и так далее.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытанні.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон аўтаадказніку Мінску працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінску палітолаг Андрэй Фёдараў. Прокаментуйте, калі ласка, меркаванне слухача яго прапанову.
Ну, ведаеце, у пэўным сэнсе наш слухач мае рацыю. Бо сапраўды шэраг расійскіх аўтаномных тэрыторыяў, перш за ўсё тая ж Чачня, выказвала такія ж думкі об выходе, такие же спадзяванні на выход со складу России. В свой час об этом казали и Татарстан, и Башкортостан, хоть там это не было так серьезно, как у выпадку Чечни. Але что мы бачили? Россия поводила себя абсолютно так же, как Грузия у Паўднёвай Осетии, нават значно больш жорстко, бо калі Схинвали был моцно пошкоджены, дык Грозный был фактично стертый с твару земли, и там колькасць загинувших вышла не на сотни, а на десятки тысяч. Однако за того, что Россия является моцной державой, володая ядерной зброей, никто, безумовно, не мог вмешаться в этот конфликт так же, как Россия вмешалась у конфликт Грузии и Паўднёвай Осетии. Тому я не уверен, что все названные нашим слухачом аутономные утворения имеют такое желание выйти со склада России. Але то, что она поводит себе в ответственности с подвойными стандартами, сомнений нема.
С политологом Андреем Федоровым гутарила Ганна Соус. Да ситуации вокруг признания России незалежными державами Паўднёвай Осетии и Абхазии мы еще вернемся в нашей программе поздней. У эфиры «Ночная свобода». С вами Вячеслав Ракицкий. И мы протягиваем огляд наибольш цікавых передач, что гучали в ночным эфиры на гэтым тыдні. У авторок у сядзібе партии БНФ отбылася презентация документального фильма Юрия Хашчавацка и Владимира Орлова «День воли». Кінастужка, прысвечаная 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі, а яе прэм'ерны паказ прымеркаваны да 17-х угодкаў надання канстытуцыйнага статусу дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Арганізатарамі імпрэзы выступіў незалежны тэлеканал «Белсат» і культурніцкая камісія партыі БНФ. На прэм'еры фільма прысутнічала Галіна Абакунчык.
Я пісьменнік і історык. Моя новая книга про Белорусскую Народную Республику. Ее история началась, когда в Европе бушевала Первая Сусветная война.
Фільм розпочинається монологом Владимира Орлова, який гучить на тлі відеосюжету історичної хроніки початку минулого стагоддя. Далі історія Білоруської Народної Республіки повстає в очима старшині Ради БНР Івонки Сурвіли і інших відомих особов. День волі відмітний у многих відносинах, каже спадар Орлов.
Цей фільм відрізняється від інших тим, що ми спробували порозважати над питанням, а що було б, як великі держави, як Європа признала незалежну Беларусь і незалежну Україну тады на початку 20-го стагоддзя. Гэты фільм падсвечваецца вельмі цікава апошнімі падзеямі на Каўказе.
Гэта першы прэм'ерны паказ у Беларусі. Арганізатары спрабавалі наладзіць яго ў кінатэатры «Перамога» у Доме ветэранаў, але ім адмовілі. Тым часам беларускі дзень волі дэманстраваўся ў многіх краінах Еўропы яшчэ напярэдадні 25-го сакавіка, паведаміў адзін з аўтараў, рэжысэр Юры Хашчавацкі.
Была прэзентацыя в Страсбурге, в Йорке, была в Таллине. Вот теперь, наконец, и в Минске.
Где было это для европейских колов, открытием Беларуси?
Такая задача и была, представить в Страсбурге, что такое Беларусь, какие корни белорусской независимости. Поэтому я думаю, что и для белорусских людей это будет очень нужно, чтобы знать, что было до нас и до Лукашенко.
Сядзіба партии БНФ подчас премьеры Дня воли была переполнена молодью. Вот что казали глядачи.
Алексей Янушевский, первый фільм присвячений Білоруській Народній Республіці, документальний, шмат чого об їм прийшов, щоб поглядіти.
Стасюк Зімідович, це передусім наша історія, ми повинні це ведати, повинні це глядіти, спогачатися цю історію, тому що без історії не буде будучині. І коли ми не будемо ведати тим ліку Білоруську Народну Республіку, не будемо її поважати, то нам буде складно отосамити себе у будучині.
Розказувала Галина Абакунчик.
Свобода після літа. Нові передачі, ідеї і голоси.
Барди свободи. Панорама національної авторської пісні. Кожний тиждень знайомства з новим бардом. Увесь год, раніцею і вночі.
Досліди свободи. Відкриваємо глибині нечаканих тем. Щодня.
Виборчий дзённік. Бар'єри і об'язні шляхи у новий парламент. Щодня.
Життя і смерть мітів. Новий цикл програми «Білоруська Атлантида». Щочетвер.
Свобода на Білсаті. Щотижнева полеміка аналітика у радіо.
Дискусії свободи. Ваші дзвінки, листи, смс, сперечки навідників сайту свобода.org. Долучайтеся. Будемо шукати істину разом.
А так само ваші любимі передачі зі знайомими голосами. Поштова скринка 111.
Дом літератора.
Праський акцент.
Подорожжі свободи.
Білоруське заміжжя.
Експертиза.
Громадський редактор.
І начная свобода.
Слухайте самі, парайтеся в рамки.
Это ваша свобода.
У ефіры «Начная свабода». З вами Вячаслав Ракіцкі. І зараз вашай увазі кінаагляд Максіма Жбанкова.
Лето, сезон сиквелов. Индиана Джонс, мумия, Хеллбой и вот зараз «Темный рыцарь». Новая песня про Бэтмена. Чарговая премьера чаргового комикса. Здається, Голлівуд канчаткова з дзяцінняў перайшоў на каляровыя цукеркі. І нават тое, што ў рэжысэрскім крэсле зноў апынуўся Крыстофер Нолан, неяк насцярожвае. Так, ягоны папярэдні «Бэтмен. Пачатак» выглядаў стылёва і моцна, але ў «Цёмным рыцары» засталося няшмат з былога шляхетнага адчаю. Нолан шчыра папярэдзіў. Гэтым разам будзе не цасачны комікс, а сапраўдная паліцэйская драма. Уявіце сабе сур'ёзнага Бэтмена і вырашайце, як быць далей. Where do we begin?
A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened?
So what are you proposing?
It's simple. Kill the Batman.
Фільм згубив коміксову літутенність. Режисер будує драму, але ресурсу для драми має нешмат. Книжки і картинки про супергероїв – не найлепшая подстава до психологічної гульні. Тим не менш, «Темний рыцар» – гэт подія. Тому що поруч з банальним Бэтменом тут є фантастичний злодій Джокер. Актор Хіт Леджер уклав у гэтий персонаж усе своє майстерство. І видав невероятний кримінальний джаз найвищої проби. Леджер сійшов життя, не дочекавшися прем'єри. Але здолів годно розвітатися з гэтим холодним світом. Сярод адмоўных уражанняў надзвычай небяспечны. Амерыканскі дэбют расейца Тимура Бекмамбетова. Творца абодвух дазораў смецевай сіквелу «Іронія лёсу» уразіў галівудскіх прадусараў. І тыя аддалі замежніку самае дарагое – спартовае аўто, павольныя кулі і Анжеліну Джолі.
I thought he'd be taller.
I really think you had me mixed up with somebody else.
I want you to curve the bullet.
I don't know what that means.
Only a few people in the world have this ability, and you are one of them.
You're crazy.
Shoot the target.
Let your instincts guide you.
Сюжет цілком неістотно. Знову секретні суполки суперзабойців, знову бої без правил, знову льотують машини, а у їх усміхаються зорки, Бікмамбету були реклямщик. І добре відає, як робити картинку. Усе інше вилітає з голови одразу після прогляду. Голлівуд знайшов нового ліянера, а той нічим не відрознюється від попередніх. А зараз мой особистый выбор этого тыдня. Коллекция дробезев от выдатных майстров. Зовется это все просто. У каждого свое кино. А зроблено с нагоды 60-летнего юбилею Каннского кинофесту. 33 авторы, 33 блестушки, 33 кветки юбиляру. Бамонт виказався, як здолів про кіно глядачів і фестивалі. Ван Карвай, Ларс фон Трір, Андрій Кончаловський і інші герої екрану гучать часом цікаво, часом сумно, часом банально. Але у свої найліпші моменти гэта складанка виглядає симпатично і кранально. А чого ще нам треба? Під кіно.
Гэта був кіноагляд Максима Жбанкова.
Задайте своє питання гостю «Свободи».
На суді вашому сину не дали води. Мовляв, а раптом там самогонка. Хто і як откаже за такі дітей з нашої молоді?
Як ви зараз ставитеся до свого учинку 1999 року?
Сколько ми ще будемо жити без нормального президента?
Відомі особи білоруської політики, мистецтва, культури, тільки гості на «Свободі».
Господарі, ви задайте своє питання – по телефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода.
І зараз вас чакае сустрэча з гостем начной свабоды, дырэктарам грузінскай службы радыё «Свабода» Давідам Какабадзе. Сярод пытанняў, якія яму задавала ў праскай студыі Ганна Соус, былі і вашы, шаноўныя слухачы.
Наближаецца вясна, зникне хай зимовый сум, наливай поморина, треба вылить за весну. Хай запалятся в огни и усмех
Грузинская песня о выконании «Крам Бамбули» гучит для гостя «Ночной свободы» директора грузинской службы «Радио Свобода» Давида Какабадзе. И он теперь у нашей праской студии. Витаю вас, подар, Давид.
Добрый вечер. Большое спасибо за такой подарок. Давно уже музыку не слушал. Было очень приятно послушать такую полифоническую приятную песню.
После прыгожей песни мы перейдем до иншей, больше серьезной темы. А Россия признала незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии. Як у Грузии теперь успрымают это? Наколькі адзінадушнае грузінскае грамадства ў ацэнцы дзеянняў Расіі?
Тут двух мнений быть не может. Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии оценивается в Грузии, я не знаю, сколько процентов, пока еще таких опросов не проводилось, но я бы сказал, наверное, процентов 95 осуждают очень решительно это действие России, и по-другому и быть не может.
Сегодня мы звернулися до наведника у нашего сайта свобода.org с просьбой задать питание директору грузинской свободы Давиду Какабадзе. Вот одно из них от Вячеслава из Минску. Скажите, калі ласка, як ставяцца да прызнання Расіі, Паўднёвай Асетыі і Абхазіі расейцы, беларусы, украінцы, якія стала жывуць у Грузіі?
Мне трудно говорить о всех, естественно. Я не могу судить, и таких данных у меня нет. Но судя по письмам, которые мы получаем, по звонкам, которые раздаются в нашем бюро в Тбилиси, они абсолютно разделяют мнение большинства. И вот перед тем, как прийти сюда в студию, наша служба, грузинская служба, получила СМС из Застафони, это город в Западной Грузии, от педагогов русской школы этого города. И они как раз выражают свое недоумение по поводу решения Кремля.
Скажите, пожалуйста, насколько складная теперь праца наших коллег-журналистов в зоне конфликта? Не было у вас проблем с функционированием сайта Грузинской службы свободы?
Что касается сайта, проблем не было. К счастью, наверное, вы знаете, что на грузинские сайты осуществлялась очень сильная кибератака, и очень много сайтов информационных и правительственных не работало в те дни. Сейчас положение немножко исправилось. Что касается нашего сайта, то ему удалось избежать вот этих нападений. Что касается наших журналистов, то, конечно, им было трудно работать в эти дни, особенно вот во время вооруженного конфликта. Да и сейчас нелегко, потому что передвижение не совсем свободное, как вы знаете, особенно вот в Горийском районе, где некоторые деревни все еще контролируются российскими солдатами, войсками. Но у нас, к счастью, есть корреспонденты в большинстве регионов Грузии, и мы вот сейчас уделяем им особенно большое внимание и уделяем им больше времени в эфире нашем, чем в обычное время. И вот в Горе у нас корреспондент, и в Поте у нас корреспондент. Вот в Поте, наверное, вы знаете, что там все еще находятся российские военные и контролируют главный въезд в город. И вот оттуда мы каждый день буквально информируем наших слушателей.
Вот зараз я бы хотела пропоновать гостю «Ночной свободы» директору грузинской службы «Радио Свобода» Давиду Какабадзе послухать опытание, которое сегодня провели на улицах Городни. Люди кажуть про то, какие высновы повинна зробить Беларусь с российско-грузинского конфликта.
Россия и Беларусь должны быть в дружбе.
Беларусь, конечно, под влиянием России. Она должна признать этот конфликт, который Россия спровоцировала. А что мы поменяем? Что поменяет наша власть? Ничего. Ведь я повторяю, она под влиянием России. Конечно, она будет делать выводы, но признать она признает.
Рынок сырья России, рынок сбыта России, если смотреть с экономической точки зрения, то единственный партнер в данной ситуации – это Россия. Поэтому, смотря с чего мы хотим, либо свобода, непонятно во имя чего, либо с экономической точки зрения выгодно поддерживать отношения с Россией. Политика именно Беларусь крайне зависима от России. И третьего не дано.
Сразу не ответишь на такие выводы. Если в историю посмотреть глубже, все-таки это была территория Грузии. А Беларуси как вести? Не так вести, а как ты поведешь себя? Если выразишь свою позицию, ответ России будет однозначно, наверное.
Нас это не касается, этот грузинский конфликт. Вообще нам надо в Польшу. Мы территория Польши, да, Гродно. Зачем нам Россия, зачем нам Беларусь?
Да, Евросоюз как-то ближе, чем Россия. Но лучше с ними больше дружить. Там как-то веселее, чем в России.
Не стоит вызывать на себя огонь и влазить в эти политические дебри. И не сбоку, и не лезть на рожон.
Мы не лезли никуда, никуда не будем лезть. Если я не ошибаюсь, наш президент ведет нормальную политику пока в этом плане. Ну, как он говорит. В всяком случае, я думал, что у нас сейчас будут грузин просто очень сильно не любить. Могут быть из-за этого сильные проблемы вообще в республике.
А питание на улицах Городни я теперь попрошу прокомментовать директора грузинской службы «Радио Свобода» Давида Какабадзе. Он теперь у Праской студии.
Ну, во-первых, было очень интересно слушать, потому что вот столько мнений за две минуты буквально. Комментировать трудно, конечно, потому что каждое мнение не прокомментируешь. Если в целом говорить, то Белоруссия, наверное, рано или поздно все-таки, ей придется, наверное, все-таки признать независимость Абхазии и Южной Осетии, если учитывать то давление, которое на него будет производить Москва. С другой стороны, Беларусь, я думаю, находится в довольно тяжелом положении в смысле ее отношений с Европой, так как Европе это не должно понравиться, если Беларусь, так сказать, пойдет на поводу у Москвы.
На политические элиты Грузии от Беларуси чекаюсь, но, напевно, не такого кроку.
Я думаю, что элита не будет удивлена, если Беларусь на этот шаг решится, и, может быть, она будет приятно удивлена, если этого не произойдет.
Зараз я хотела пропоновать директору грузинской свободы Давиду Какабадзе послухать звонок нашего слухача.
Ну что, Россия, загнал ваш тандем Путин-Медведев в бутылку тебя, и будешь теперь долго сидеть в ней, в политической изоляции. Дешевая поддержка Кубы, Венесуэлы и еще каких-то неразумных африканских аборигенов не придадут величия тебе в мировом масштабе. Рухнула в одночасье российская неразумная великодержавность. Вызывая огонь на себя, президент Грузии ускорил вступление в НАТО и, возможно, в Европейский Союз. Да и Запад не бросит в беде, поможет поднять экономику. Придет время, когда и абхазы, и осетины пожалеют, что променяли Грузию на Россию. Могилев, Галина.
Очень интересное мнение Галины из Могилева. Я думаю, что президенту Саакашвили удалось сделать еще одно. Ему удалось объединить, как никогда за последние годы, Европу. В понедельник в Брюсселе намечается саммит Европейского Союза, где будет рассматриваться именно кризис, возникший вокруг Грузии. И там, мне кажется, будет осуждена Россия за свои действия, и там произойдет то, чего мы не видели давно. Европа и новая так называемая Европа, и старая Европа, они будут в один голос, кто-то меньше, кто-то больше, но в один голос все-таки осуждать действия России.
А как жыхары Грузии реагуют на российских войскоўцев, на технику на их земли?
Люди, конечно, удручены. Мне кажется, что та фаза, когда люди боялись, она уже в прошлом. Хотя вот в Поти, в этом портовом городе на Черном море, там все-таки это напряжение чувствуется, и оно чувствуется в репортажах нашей корреспондентки. Там, например, сегодня намечался вход американского военного корабля, который должен был привезти туда гуманитарную помощь. И вот как раз это патийцев очень настораживало, они даже боялись, можно сказать, и потом вздохнули с облегчением, узнав, что решение в последний момент изменили, и корабль направили в Батуми. Мы даже вот говорили со слушателями из Поти, они все отмечали с облегчением, что очень хорошо, что удалось избежать провокаций. Потому что российские войска там стоят и копают все еще окопы, неизвестно по какой причине, с какой целью.
Виктор из Витебска. Ти признает Грузия независимость Чечни.
Такие предложения уже появляются и в прессе, и уже, мне кажется, некоторые деятели с чеченской стороны тоже высказались по этому поводу. Официального ответа со стороны Тбилиси пока нет, и мне трудно судить, будет ли этот вопрос серьезно обсуждаться в правительстве Грузии.
Антон с Глыбокага запытывается, ці была магчымасць у Грузіі не допустить такого кроку Росіі? Можа, у гэтым промах грузінскіх палітыкаў?
Промах или не промах, я не берусь судить, но такой возможности, мне кажется, у Грузіі не было.
А пытання Вольгі з Менску. Расійскія СМІ, расказваючы аб падзеях вакол Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, увесь час кажуць пра выбар народаў гэтых рэспублік. А ці нагул карэктна тут казаць пра выбары народаў? Ці былі нейкія рэферэндумы, ці вядомыя нейкія сацыялагічныя даследаванні, апытанні?
Рэферэндумы былі. В Абхазии, мне кажется, даже два раза проводили за последние годы. Все дело в том, что эти референдумы проводятся без участия тех беженцев, которые были изгнаны вследствие войн начала 90-х годов. Например, из одной Абхазии 250 тысяч грузинских беженцев. Так что без участия вот этих людей, мне кажется, бессмысленно проводить референдумы. А уж после того, как эти беженцы вернутся домой, и я на это надеюсь, тогда уже можно провести референдум с участием и под наблюдением международных организаций. И по итогам тех референдумов уже можно будет судить о дальнейшем будущем этих регионов.
На пытанні вядучай начной свабоды на гэтым тыдні Ганны Соус і пытанні нашых слухачоў адказваў дырэктар грузінскай службы радыё «Свабода» Давід Какабадзе.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. на протягу липеня и жнивня у программах «Свободы».
Сегодня свои верши разных годов читает Геннадий Буравкин.
Ты и на чужине синим дымом сповиваешь мой тревожный сон. Я тебе разгадываю, родима, от колыски и до гэтых дён. По рамонках и по иван-чаю знов и знов захмеленный хожу, и глядеть мне не надокучая на твой чистый луг после дождю. Я люблю твои лясы и воды, большаки и стежки меж берез. Для твоего спокою и свободы я сирот людей зачливых роз. Мне заранки ранние изнички и сягоння светятся в отчу. Я тебе не помню, вояуничий, и покорной ведать не хочу. Я тебя от забыття уратую, от чужой навалы отстаю, вечную, одиную, святую Беларусь покутную мою. Кому потребное поле, полечко, кап у души запал, закипел, а мне купаленка, перапелочка, и звон цимбальный, и дудки спел. Кому лезгинка, гапак, тихора, кап у вандровках был легким крок, а мне налепей, кап был в гуморы Микита, бульба и чобарок. Кто степ карнаями галошвая, кто дудуком отгукается с гор. Моя жалейка зусім не горшая, не сапсуе поважаный хор. Нехай дивак ярлыки развешвая, багатце узваживая, де чье. Мое не горшее, хай и не лепшее, а Богом даденное мое. Кажуть, гэткая немагчыма, да чаго не бывае ў жыцці. Я шукаў на радзіме радзіму, і не мог я доўга знайсці. Быццам чорная хмара навісла над прасцягам палеткаў і траў, быццам нехта чужы, ненавісны, ад мяне маё шчасце схаваў. Колькі я не ўглядаўся ва ўзлесь, як не слухаў дыхання начэй, не хапала матуліной песні, не хапала веселых вачей. З беларускую крыўдай адвечнай я спытаўся в озёры дубраў, што ж за час, што так душы знявечыў, што ж за лёс, што так край абакраў. І в адказ, як апошняе слова, мне шапнуў мой знядужаный кут: ты у себе попытайся сурово, ты себе обвести свой присуд. Молитва. Мы здалёку убачили свободу и еще не вырвались из пут. Боже, не добав моему народу пошесть, неправды и покут. У чужим, нелюдским землятрусе хиба у нечем мели мы вину. Боже, отведи от Беларуси здраду, вероломство и войну. Смутную порою нелюдимый, коли все наукол, иде на злом, Боже, захини мою родину мудростью, спокоем и теплом.
Вершамі Геннадзі Бураўкіна мы завершаем агляд перадач, што гучалі на гэтым тыдні ў начной свабодзе. З вамі сёння быў